1% к доллару, курс 7,602, курс евро 8,6. Индекс РТС немного растет, а Мосбиржа уже снижается. Нефть консолидируется близ отметки $89 за баррель Brent. А можно ли говорить о массовом возвращении иностранных игроков на российский рынок? Украинскую армию ждет очередная реформа. Президент Зеленский выступил за отказ от призыва увеличения армии на 100 тысяч человек за счет контрактников. Им обещают повысить зарплату и выдать жилье. В каком состоянии украинская армия сейчас и насколько реалистичны новые планы? Сбербанк повысил ставки по ипотеке. Теперь кредиты на покупку как новостроек, так и готового жилья Сбер выдает по ставке чуть выше 10%. Банк повысил ставку одним из последних среди крупнейших игроков рынка. Ждать ли дальнейшего роста? Подробности на Business FM. Рубль укрепляется, тенденция продолжается, уже пятую торговую сессию подряд. Да, на минуту отечественная валюта торгуется чуть выше 76 рублей за доллар, курс евро 85,98, при этом нефть сейчас консолидируется под отметкой $89 за баррель Brent, снижение на 0,3%, 88,87 на последние котировки. На прямой связи с нашей студией независимый аналитик Дмитрий Степанов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот рубль уверенно растет уже, можно сказать, почти неделю. На ваш взгляд, сегодня, кстати, рост даже несколько усилился. На ваш взгляд, эта тенденция будет продолжаться или она уже заканчивается?
Ну, с моей точки зрения, наверное, в текущих котировках есть весь новостной фон сегодняшний, и причем он в таком очень спокойном, взвешенном состоянии. То есть это значит, что все, что есть, наверное, в качестве новостей, оно учтено и более-менее справедливо. Есть и риски, есть ожидания в том числе по повышению ставки как Банком России, так и страны ФРС, и шаги на повышение страны ЕЦБ. Есть понимание, что, наверное, курс по нефти как-то сильно дальше тоже расти не будет, и это тоже в котировках, и геополитический фон, который немножко успокоился, наверное, он тоже полностью есть в котировках. Поэтому я думаю, что каких-то новых сильных движений мы в какую-то сторону не увидим. Мы сейчас находимся где-то там в начале открытия 2022 года. Вот. И чтобы рубль начал двигаться как-то сильнее в одну из сторон, нужен новый новостной фон. Ну вот, я думаю, что он, конечно, будет, но без новостей никак не можем. Да, этот фон будет, но вот какой он будет, пока не очень понятно. Наверное, инвесторы сейчас тоже будут находиться в ожидании, поэтому как-то сами приводить движение в котировки и бежать быстрее новостей, я не думаю, что они так будут, поэтому вначале, наверное, новости появятся, потом, соответственно, у нас котировка как-то задвигается.
Угу. Но если вот вы сказали, нефть как-то вот пока вот на этих уровнях, но тем не менее под $90 за баррель уже довольно давно консолидируемся, уже где-то, наверное, больше недели, даже в моменте преодолевали этот рубеж $90 за баррель. На ваш взгляд, сейчас больше шансов на некий откат, и что можем ждать от, допустим, от заседания ОПЕК+. Ну и в целом по нефти на этот год какие прогнозы?
С моей точки зрения, мы получаем очень такие положительные корпоративные отчетности. Они говорят о том, что, в принципе, весь корпоративный рынок сможет, скажем так, легко принять, переварить повышение ставки страны ФРС, возможно, даже неоднократное повышение. То есть это не приведет к тому, что какие-то инвестиционные программы будут сокращаться, да, и, в принципе, бизнес будет сжиматься. Поэтому риски для нефти, вот именно со стороны процентной ставки, они сейчас смотрятся незначительными. Если говорить о том, что ОПЕК будет как-то сильно наращивать объемы продаж сырья, я думаю, что это, наверное, не произойдет. Я думаю, что объемы добычи, они будут увеличиваться, но я не думаю, что это как-то будет в шоковом формате. Поэтому... Но это вот тоже, наверное, такой фактор умеренно поддерживающий. Есть и сдерживающие факторы. Сдерживающие факторы в том, что риск коррекции, в принципе, он возможен как технический момент, но потому что такое на рынках случается, да, на сырьевых рынках оно плохо прогнозируемо. Но я все-таки думаю, что вот мы где-то в отметке, наверное, до $100, во всяком случае, ближайшие, там, наверное, там несколько месяцев будем находиться. А что там дальше будет, у нас так динамично меняется меняется мир. Но последние, наверное, пару лет, что прогнозировать прямо на год, наверное, сложно. Нефть, в принципе, в своей ценой устраивает всех, и потребителей, и экспортеров. Она такая равновесная, позволяет всем зарабатывать и контролировать свои издержки. Я думаю, что, скорее всего, там в уровне 80-100 долларов она и будет находиться, может быть, и большую часть года.
Угу. Ну и вот последние дни, опять-таки, на фоне укрепления российского рубля, можно ли говорить, что иностранные инвесторы, ну или спекулянты, возвращаются на российский рынок активно? И, ну вот, собственно, что мы от них можем ждать дальше?
Мне кажется, что некоторые особо рисковые товарищи вернулись уже на прошлой неделе, да, потому что, ну, объективно, самые надежные, да, российские облигации, ну и ОФЗ в том числе, конечно, они показали очень интересную цену, да, ну и, соответственно, доход. То есть вообще, если посмотреть на наши корпоративные бумаги, да, долговой рынок, то он очень интересный, потому что можно найти приличные доходности, доходности над инфляцией, и, собственно, это, конечно, отметить нужно, да, в любом случае. То есть и хорошую корпоративную отчетность компании, и хорошую доходность их бумаг, да. То есть это невозможно не заметить, это, конечно, привлекает. А инвесторы-нерезиденты, я думаю, что они как-то активно возвращаться не будут. Я думаю, что спрос у нас будет формироваться внутренний, потому что свобода денежная масса, она достаточно приличная. Ну и вот, собственно, куда и дальше идти. Это либо все-таки банковские депозиты, которые там и для физических, и юридических лиц пока, ну, доходностью, скажем, не отличаются, там, это 9-10% максимум, а все-таки в облигациях эта доходность, она повыше. Я думаю, что внутренний спрос, он сейчас поднимется, и в том числе котировки облигаций могут еще немножко подрасти. Но, опять-таки, мы сейчас будем упираться в заседание Банка России, чем оно ближе, тем, собственно, ну, некоторая нервозность, наверное, будет нарастать. В принципе, уже заложено повышение ставки, да, в текущих котировках, но, тем не менее, это тоже новость, она будет оказывать влияние. Я думаю, что российские облигации интересны тем, что, скорее всего, инфляция у нас будет замедляться, а доходности у нас сейчас по бумагам приличные.
Спасибо, Дмитрий Степанов, независимый аналитик.
Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ и Музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. Подделка не только современных, но и старинных монет была и остается выгодным занятием. В России она получила распространение в первой половине XIX века. Кроме подражаний известным, редким и уникальным монетам, бывали случаи, когда сочиняли самые фантастические денежные знаки, рассчитанные на легковерных собирателей древности. К числу таких курьезов относятся, например, никогда не существовавшие рубли царевны Софии или выдуманные антикварами монеты Емельяна Пугачева с его изображением в папахе и генеральских эполетах. Правда, сегодня подобные отчеканенные выдумки сами стали баснословно дорогими раритетами и предметом особой гордости для любого коллекционера. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Дело вкуса.
Судя по тому, какие рестораны заявили о своем открытии или уже успели открыться в начале года, никаких принципиальных изменений в нашей пищеварительной жизни не предвидится. Ну, то есть пластиковой каши пока не будет.
Катя Калина.
Среди 30 новичков несколько ярких итальянцев. С них, пожалуй, и начну. Тоскующим по итальянской речи и правдоподобной итальянской кухне пригодятся как минимум 3 новых адреса. Во-первых, и снова Большая Никитская, где в ресторане «Люмичино» в переводе с итальянского «Огонек» Вильям Ламберти явил в меню семейные рецепты своей анконгской бабушки. Из блюд на особом счету – суп из 12 видов рыб и морепродуктов, воскресная лазанья и пицца на тесте двусуточной выдержки с классическими для Аркона ингредиентами. Еще одна в прямом смысле точка кипения – ГЭС-2, где Никола Мавика, автор и исполнитель хамовнического проекта «Во дворе», организовал все, что касается еды. Всего здесь 5 мест, где можно перекусить и вкусить. Пекарня, столовая, трансформирующаяся по вечерам в театральный буфет, бар, кафе и, собственно, главный ресторан «ГЭС-2», где рукотворит Эммануэле Полини. копченая карпаччо с дасси понзу и ферментированной горчицей, корюшка с песто из базилика, жареные клетки с мортаделлой и черным трюфелем, и круассан с крабами, сливками и черной икрой, может и не вполне Италия по форме, но точно по вольному духу и яркому темпераменту. Еще один итальянец – Рокки на Большой Дмитровке. Паста, пицца и вот это вот все от молодых рестораторов Анатолия Лепедевского и Евгения Турейкис в интерьере многоруких сестер Сундуковых. Ну и строящийся итальянский проект от авторов Авы на месте иностранцев на Тверском бульваре. С вами была Катя Калина.
Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14:57 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям. Наградами отметили труд более 20 россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях. В Петербурге уволили троих полицейских после конфликта в отделении. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее затребовал доклад об обстоятельствах конфликта. Следственные органы по Петербургу расследуют уголовное дело в отношении инспектора ДПС, который в ночь на 1 февраля в отделении полиции сбил девушку оперуполномоченного УГРО. Причиной конфликта стали претензии сотрудников ГИБДД к ее табельному оружию. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявление обвинения. Нефть дорожает. В среду в ожидании итогов встречи представителей ОПЕК плюс апрельские фьючерсы на сорт Brent подорожали до $89.22 за баррель. Стоимость WTI на март повысилась до $88.36 за баррель. Гособвинение попросило суд назначить пожизненный срок Магомеду Нурову, который обвиняется по делу о терактах 2010 года на станциях Лубянка и Парк культуры московского метро. По версии следствия, при подготовке терактов Нуров был связным. Его задержали весной 2019 года в Дагестане. Умерла актриса Моника Витти, звезде итальянской киноклассики, было 90 лет. Она прославилась после картин «Приключения» и «Затмения» режиссера Микеланджело Антониони. И о погоде. В Петербурге завтра минус 6, небольшой снег. В Москве сейчас 3 градуса ниже нуля. В четверг в столице минус 4, переменная облачность, небольшой снег. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
В Москве 15 часов, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Рубль укрепляется 5-й торговый день подряд. Биржевые индексы также растут в России. Это несмотря на сохранение геополитической напряженности. С чем связан такой оптимизм игроков? А суд нашел ошибки в деле экс-директора российской венчурной компании Александра Павалко и вернул материалы в прокуратуру. Бывшего главу РВК обвиняют в злоупотреблении полномочиями при инвестициях в зарубежные проекты на 2 с лишним миллиона долларов. О каких ошибках может идти речь и как какой-то может быть знак для венчурных инвесторов? И в России снизился спрос на оборудование для майнинга. Количество объявлений о его продаже выросло. Одни эксперты связывают это с предложениями ЦБ запретить майнинг в России, а другие говорят о падении курса криптовалют. Подробности на Business FM. Рубль продолжает укрепляться. Сейчас курс доллара 75,98. Рост на процент рубля к доллару. Текущие котировки евро 85,94. Рубль подрастает почти на процент. Индекс Мосбиржи, несмотря на рост на западных площадках, особой динамики не демонстрирует. При этом индекс РТС прибавляет сейчас ровно процент. Нефть Brent торгуется выше 80, около $89 за баррель. Ну, сейчас небольшое снижение на 0,25%. На прямой связи с нашей студией Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру. Богдан, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот смотрите, несмотря на геополитический фон, ну вот в частности публикация в «Эль Паис», ответ США и НАТО на беспокойности России, из которого следует, что требования Москвы проигнорированы, ну вот на постоянную угрозу разных новых санкций, рубль, тем не менее, растет уже всю неделю и в пятый торговый день подряд растет, да и, в общем-то, российский рынок не только не стабилизировался, а тоже уверенно растет фондовый. Ну вот откуда такой оптимизм?
Ну, на самом деле, сложившуюся ситуацию сейчас инвесторы оценивают как ведущую к снижению геополитических рисков, и, собственно говоря, именно это, наверное, поддерживает российские активы, потому что это позволяет инвесторам сместить фокус геополитического фактора на фундаментальные факторы, которые говорят в пользу российских активов, говорят о их недооцененности. В частности, да, мы видим очень высокие цены на нефть, они находятся на максимумах с 2014 года, и, конечно, это не может не поддерживать российские активы, и, в частности, рубль. Рубль вообще очень выглядит достаточно существенно недооцененным, да, и даже, скажем так, если говорить о достаточно консервативных прогнозах, да, то мы видим уровни там 73-75 рублей за доллар более адекватными, чем то, что мы видим сейчас, и то, что мы видели тем более неделю назад. О более существенном укреплении, наверное, пока говорить преждевременно, но в принципе да, даже оно возможно, потому что если мы возьмем такой параметр, как рублевая стоимость нефти, она находится также вблизи своих исторических максимумов. Да, сейчас рублевая стоимость Brent где-то порядка 6700 рублей за баррель. Это очень высокие цены, и такие цены, они, в принципе, например, говорят и в пользу наших нефтегазовых компаний, да, потому что это способствует росту их прибыли в рублевом эквиваленте.
Mm-hmm. Ну вот кроме достаточно дорогой нефти, какие-то еще рыночные моменты влияют на российский рынок в пользу роста сейчас?
Безусловно, да, мы видим отскок на ведущих площадках мировых. В преддверии заседания ФРС мы видели, что в январе они находились под давлением. В последнее время игроки предпочитают покупать, но здесь, наверное, оптимизм может быть временным, да, потому что это, наверное, можно объяснить следующим фактором. Инвесторы привыкли, что в ходе последних лет рынки находились в ситуации большого объема свободной ликвидности и при этом дешевой ликвидности, да. И инвесторы привыкли, что все те падения, которые демонстрировали рынки, они выкупались. И более того, индексы постоянно обновляли максимум. А, к сожалению, в текущей ситуации, в ситуации ожидания, что ФРС пойдет на повышение ставки, ФРС пойдет на сокращение баланса, что приведет, соответственно, к оттоку ликвидности с рынков. Вот этот оптимизм, на мой взгляд, он может оказаться необоснованным, и в дальнейшем западные площадки могут показать негативную динамику, что, конечно же, скажется и на наших активах. Однако пока мы видим рост, мы видим спрос на рисковые активы, и это тоже влияет на наш рынок, это тоже влияет позитивно на наш рынок.
Но при этом, если брать фондовый рынок, то, скажем, последнюю неделю он отрастал быстрее даже, чем на западные площадки, ну и можно, конечно, связать это с перепроданностью на фоне предыдущего геополитического падения, но, тем не менее, наши основные голубые фишки, да и не только, насколько они сейчас остаются инвестиционно привлекательными?
Ну, если вот как бы оценивать рынок в целом, да, если мы смотрим на индекс Мосбиржи, то на мой взгляд, у него еще есть потенциал для восстановления. И если говорить об ориентирах, то видится район 3800-3900 пунктов по индексу Мосбиржи. А, к сожалению, реализация его, безусловно, будет зависеть, в частности, и от геополитического фактора, и от того, как будут вести себя внешние рынки, да, здесь речь и не только о рынках акций, но и о товарных рынках, которые, конечно же, важны для наших бумаг. Поэтому реализация этого потенциала, на мой взгляд, она вполне возможна, да, в рамках вот той коррекции, которую мы сейчас видим.
Спасибо, Богдан Зварич, главный аналитик банка «Ру» был у нас на прямой связи. Он ответит, что текущее значение индекса Мосбиржи 3570 пунктов. А суд нашел в деле бывшего главы РБК Александра Павалко ошибки и вернул материалы в прокуратуру для устранения нарушений. О неожиданном повороте в громком деле экс-директора российской венчурной компании, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями при инвестициях в зарубежные проекты, «Бизнес-ФМ» рассказал адвокат Павалко Георгий Антонов.
Сейчас дело возвращается в прокурору, значит, должны возобновить со временем и там, не знаю, дальше расследовать или прекращать. Мы же там заявляли в ходатайство, что не доказано это. Они должны понимать, что подписали обвинительное заключение совсем по сырому делу. Я сам, у меня волосы дыбом встают. Я много уже цинизма увидел, но не до такой степени. А будут они обжаловать постановление судьи о возвращении дела прокурору или нет, у них 10 дней на это.
Неожиданностью для вас это стало или вы, в принципе, вполне ожидали?
Как юрист я понимал, что дело непроходное, поэтому, как сказать, неожиданно или неожиданно, я надеялся на это. Все доводы мы доносили адвоката, но все неожиданно.
Георгий Антонов, адвокат Павалко, а зампред райсуда Альбина Тимакова согласилась со многими доводами защиты, в частности, поставила под сомнение квалификацию экспертов, а в частности, в оценке ущерба. Ранее следствие определило ущерб по действию Павалко в 2 200 000 долларов, сам он вину не признает. Для рынка венчурных инвестиций нынешнее решение суда – позитивный сигнал, считает управляющий партнер Maxfield Capital Александр Туркот.
То, что суд вернул дело в прокуратуру, сам по себе позитивный сигнал, а мотивация вдвойне позитивный сигнал. То есть суд признал, что суть дела вообще не очевидна, что невозможно в настоящий момент вообще понять, что предъявляется. Что таким образом можно предъявить любому венчурному инвестору и за любую венчурную сделку оказаться на скамье подсудимых. Мне кажется, дело возвращено не по техническим каким-то мелочам, как бывает, а возвращено сутевыми вопросами. Вполне возможно, что на этом закончится история. Венчурную индустрию убить нельзя, очень сложно. Вред был нанесен значительный. Будем надеяться, что сейчас, кроме признания ошибок в конкретном деле Павалко, будут сделаны еще какие-то шаги для дальнейшей стимуляции взаимодействия государства и венчурной индустрии. Любое участие государства в венчурных инвестициях были поставлены под величайшие сомнения. И я лично знаю много компаний, которые на какой-то стадии просто предпочитали не брать эти инвестиции. Искали другие, не всегда находили частные инвестиции, из-за этого медленнее развивались или утекали за рубеж. Это все результат такой опаски по отношению к тому, что государственные инвестиции – это обременение.
Александр Туркут, Maxfield Capital. Павалко был задержан в июне 2020 года. Тогда 22 венчурных инвестора подписали открытое письмо в его поддержку, в котором заявили, что ситуация катастрофически подрывает доверие к бюджетным средствам. Отмечу, что еще за год до этого бывший помощник президента Андрей Белоусов обращал внимание президента Путина на то, что при неудачном венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить 20 лет суммарно. Вот как сложившуюся в отрасли ситуация комментирует инвестор, сооснователь «Импакт-клуба» Иван Алехин.
Когда Дмитрий Анатольевич Медведев решил замутить Сколково, то появился некий такой островок надежды, что вот технологии, инновации, инвестиции, инвестиционный климат и так далее и тому подобное. И в нашу страну пришло модное слово «венчурные инвестиции», то есть инвестиции в стартапы, они высоко рискованные, но именно методология венчурного инвестирования, она действительно так работает. Ты можешь принести 10 проектов, и они действительно не выстрелят. По миллиону причин, на самом деле. Ты можешь принести 20, 30, 100, может, проектов, но из них может выстрелить действительно один, который так будет называемый единорог, который действительно своим доходом покроет все убытки. Вот эта методология, она, к большому сожалению, юридически в нашей стране никак не оформлена. У нас, если ты проинвестировал, ты потерял, то это можно считать, что ты деньги попытался вывести, скрыть, в общем, как-то уйти от уплаты налогов и т.д. и т.п. То есть это такая борьба с системой. И в данном случае система победила.
Иван Алехин, «Импакт-клуб». В данный момент экс-глава РВК находится под запретом определенных действий. В середине января суд изменил Павалко меру пресечения, отказавшись продлевать домашний арест. А бизнес прогнозирует дефицит лечебных кормов для животных. А по данным специализированных магазинов и отраслевиков, сейчас распродаются остатки кормов. Ветеринары и заводчики считают, что эти опасения преувеличены. А Союз предприятий зообизнеса написал открытое письмо Минсельхозу с просьбой помочь урегулировать ситуацию с поставками импортных кормов. Дело в том, что Россельхознадзор ужесточил контроль за этой продукцией, возимой из-за рубежа, и не все страны-производители привели свою продукцию в соответствии с новыми требованиями российского рынка. Хотя 85% такой продукции производится в России, здесь нет своего производства диетических и лечебных кормов, которые жизненно необходимы некоторым домашним животным. Ограничение импорта приведет к росту цен на всю линейку продукции, считает в Союзе, и дефициту, говорит гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.
Ситуация сложная, многих кормов действительно уже не достает на нашем рынке, к которым привыкли особенно потребители. В основном это касается тех кормов, которые влияют на функцию организма, так называемые диетические корма. При недостатке каких-то элементов у животного добавляются там витамины и так далее. При различных мочекаменных болезнях для кошек и собак определенного возраста, определенной активности.
Это нашло отражение в ценах на эти корма?
Особо пока мы это не наблюдаем, потому что все-таки были запасы кормов и как бы не шли на то, чтобы повышать цены, чтобы спрос не упал на эти корма. Но в будущем, конечно, вполне возможно, что цены будут расти. Ну, во-первых, у нас и доллары, и евро дорожают. Объективные причины, по которым будут расти. Поэтому вполне возможно, что цены на наши корма будут расти.
Татьяна Колчанова, гендиректор Союза предприятий зообизнеса. Проблема с дефицитом лечебных кормов надуманная, причин для паники на рынке нет, считает вице-президент Федерации кошек и заводчиков, основательница онлайн-порталов для профессиональных заводчиков кошек и собак ТОП-КТ, ТОП-ДОК Анна Рудакова.
Дефицита лечебных кормов в стране нет, поскольку это такая специфическая зона, скажем так, питания, да, которая назначается только ветеринарными врачами. На данный момент присутствует порядка 5-6 как минимум кормов лечебных, ветеринарных на, скажем так, зоорынке. Увеличивать их количество, в смысле марок, да, нецелесообразно, поскольку они все имеют примерно одинаковый состав, лишь по-другому брендированы и выполняют одни и те же функции.
Анна Рудакова, основательница порталов ТОП-КТ и ТОП-ДОК. Ограничения Россельхознадзора касаются импортной продукции из нескольких стран, и часть этих запретов уже снята, говорят участники рынка. Наиболее известные бренды имеют собственное производство в России.
Вы слушаете «Бизнес FM». Скикросс, Могул, Слоупстайл, Хафпайп, Бордеркросс. Золотая медаль в этих видах спорта теперь ничем не отличается от золотой медали в привычных – хоккее, лыжах, коньках. Раз в 4 года она такая же олимпийская. Доброе старое и необычное новое в специальном проекте «Олимпийская дисциплина». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM. Нота Бена». В четверг, 3 февраля, с 9 утра до полудня на московском передатчике «Бизнес FM» «Профилактика». Следите за новостями на BFM.ru и слушайте «Бизнес FM» с помощью мобильной версии нашего сайта. «Бизнес FM. Нота Бена». «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15.15 в Москве. У микрофона Алексей Пантелеев. В России снизился спрос на оборудование для майнинга. Количество объявлений о его продаже выросло. Одни эксперты связывают это с предложением ЭЦБ запретить майнинг в России, а другие говорят о падении курса криптовалют. Украинскую армию ждет очередная реформа. Президент Зеленский выступил за отказ от призыва и увеличение армии на 100 тысяч человек за счет контрактников. Им обещают повысить зарплату и даже выдать жилье. В каком состоянии украинская армия сейчас и насколько реалистичны новые планы? Госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов. За два последних года долг увеличился на 7 триллионов. Этому способствовали активные заимствования во время пандемии. Теперь у властей выход один, а в очередной раз увеличить потолок госдолга. Подробности на Business FM. В России снизился спрос на оборудование для майнинга, количество объявлений о его продаже выросло. Об этом РБК рассказал представитель одного из крупных онлайн-сервисов объявлений. Поведение покупателей изменилось, в том числе после доклада Центробанка. В середине января регулятор предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалюты, ввести штрафы за майнинг. Один из собеседников издания рассказал, число объявлений о продаже видеокарт в январе выросло на 12% по сравнению с декабрем. Спрос на них снизился на 4%, средний чек уменьшился на 8% и составил 24%. 4000 рублей. Количество объявлений о продаже майнинговых ферм увеличилось на 18%, а спрос снизился на 9% по сравнению с декабрем. О факторах, из-за которых снизился спрос на оборудование, рассуждает эксперт и консультант в области майнинга и криптовалют Владимир Кова.
Первый фактор – это регулирование со стороны нашего государства, то есть бросили эту информацию, но уже понимаем, что наше государство – это достаточно такая большая машина, и у нее много колес. И эти колеса, к сожалению, не идут в одну сторону. Введение новых каких-то запретов на криптовалюту может растянуться на годы. К этому не надо привязываться, а те, кто на рынке давно, это слышат уже не первый раз. Мелкие майнеры, может быть, они что-то и скинули, но маловероятно. Спрос не так, что и сильно снизился. Ключевой фактор, почему спрос снизился, это, безусловно, стоимость самих криптовалют. Последний месяц стоимость упала значительно, стоимость оборудования непосредственно привязана к курсу криптовалют. Следующая причина – сейчас много людей, которые просто не могут найти, куда разместить оборудование, потому что нет площадок для размещения майнинг оборудования свободных.
Дешевеют ли видеокарты, дешевеют ли какие-то иные элементы станции, с чем это связано?
Действительно, они дешевеют, потому что, как и говорил до этого, падает стоимость криптовалют. Частные лица или мелкие компании начинают продавать дешевле оборудование, чтобы сильно не просесть стоимости оборудования. Потом частные инвесторы начинают тоже продавать, потому что им страшно. Они купили оборудование за большую стоимость, и если сейчас там криптовалюта упадет в два раза, а то и в три, они поймут то, что они точно не окупят в ближайшие там 5 лет оборудования. По поводу майнинга в России, если бы наше государство было более лояльно к этому относилось, то у нас есть все условия для того, чтобы работать даже в белую с майнинг-оборудованием.
Владимир Кова, эксперт в области майнинга и криптовалют. 20 января ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами и криптообменниками. А за нарушение запрета Центробанк предложил ввести ответственность, но точную меру не указал. Устанавливает запрет на владение криптовалютой, регулятор не планирует. Объем рынка криптовалюты в нашей стране оценивается в 16,5 триллионов рублей. Такую оценку используют Кремль и правительство для разработки концепции регулирования отрасли, сообщают источники Bloomberg. Крупнейший оператор дата-центров для майнинга BitRiver направил премьеру Мишустину свои предложения по регулированию криптовалют. Эксперты, опрошенные газеты «Ведомости», считают подход калькой из предложений правительства. Украинскую армию ждет глобальная реформа, анонсированная Владимиром Зеленским. А вооруженные силы страны откажутся от призывников, как ранее обещал еще президент Янукович. Военным поднимут зарплаты и ускорят выдачу жилья. Численность войск за 3 года будет увеличена на 100 тысяч человек. А в каком состоянии украинская армия находится сейчас, к чему стремится и что это означает для России, Евгений Перельчук продолжит.
«Подписываю указ не потому, что скоро война, а для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир в Украине», заявил Владимир Зеленский. Основным пунктом для Украины, конечно, является полный отказ от призывной срочной службы в пользу контрактной уже к 1 января 2024 года. Также военным повысят зарплаты. До тройного МРОТ, не меньше. Один МРОТ на Украине сейчас это 6,5 тысяч гривен, почти 17 тысяч рублей. Зарплату таким образом хотят довести до 50 тысяч рублей в течение 3 лет. Также для военнослужащих Украины обещают некую концепцию ускоренной выдачи жилья за счет накопительной системы. Наконец, украинскую армию хотят увеличить еще больше, создать 20 новых бригад, это еще 100 тысяч человек. ВСУ уже сейчас насчитывает 250 тысяч военнослужащих. Учитывая, что население Украины 44 миллиона человек, такое расширение будет означать, что почти 1% от населения будет занят в военной области. Это очень много, даже у России меньше. У нас этот показатель составляет чуть больше 0,5%. К тому же наши 900 тысяч военнослужащих дислоцированы не только на границе с Украиной, а везде, на юге, Кавказе, Дальнем Востоке. У Киева же протяженных границ нет. Размеры территории позволяют армию дислоцировать компактно. Уже сейчас, до всяких реформ, ВСУ представляет из себя грозную силу, говорит завцентром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.
Сегодня армия Украины самая крупная в Европе. Кроме того, она самая вооруженная вооруженная, то есть по количеству бронетехники для защиты границы это все выглядит как минимум достаточным, а то и избыточным. С учетом того, что есть поддержка от Евросоюза, Соединенных Штатов, но в условиях истерии, которую мы сегодня наблюдаем, может быть, это логично для Украины. Когда есть угроза у страны, то деньги не считают. И самые бедные страны тратят на оборону больше всех. Так что у Украины еще хороший есть резерв для накачивания мускулов. Как я понимаю, моральный дух в украинской армии достаточно высок. Важно поднимать градус ощущения угрозы.
Украинская армия, по подсчетам западных институтов, состоит из контрактников почти наполовину. С отказом от срочной службы и с увеличением личного состава еще на 100 тысяч человек, Украине придется серьезно тратиться на армию. Уже сейчас Киев расходует на ВСУ 4,5 миллиарда долларов в год. Это 2,5% ВВП страны. Россия больше 4%, но у нас и территория другая. На Украине же денежные вливания в оборонку выросли в 2,5 раза за 7 последних лет. А откуда брать деньги на новые реформы, пока не ясно. Сейчас Зеленского критикуют и на Западе, и внутри страны за бездействие на фоне мнимой российской угрозы. И несколько популистские реформы ВСУ могут быть ответом недовольным, говорит украинский журналист, политолог Игорь Петрук.
Многие обратили внимание, что это было сделано публично в Верховной Раде, с элементами шоу. В принципе, Зеленский такие вещи уже делал не раз. Смысл никто не видит. Есть действующая армия. Да, там определенный есть некомплект. Но при этом есть более 400 тысяч резервистов. Причем все четко, алгоритм расписан, что есть первая волна резерва, вторая, третья. Совершенно непонятно. Ключевое слово здесь – Порошенко. Потому что именно Порошенко и его политсила несколько дней назад подали в Верховную Раду необходимые законопроекты для увеличения обеспечения армии материальным имуществом. Ну, вот это ответ, скорее всего, на действия оппозиции. На Западе уже давно все прекрасно понимают и знают, кто такой Зеленский. Основные вещи по отношению к Западу он уже высказал. Здесь, скорее всего, рассчитано на внутреннего потребителя.
Расширение украинской армии оправдано хотя бы потому, что Запад продолжает присылать Киеву помощь. В основном это не деньги, за редким исключением, а вооружение. Так у ВСУ появились комплексы противовоздушной обороны, противотанковые средства для боев в городской среде, беспилотники, в том числе дроны-камикадзе. По артиллерии Украина уже превосходит ведущие европейские страны. Германию, к примеру, в 6 раз, а Великобританию в 3. По реактивным системам залпового огня Украина превосходит и Британию, и Францию, и Германию, и Польшу. Все хорошо и с вертолетами. Все это богатство надо будет кому-то обслуживать. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
А госдолг США впервые превысил 30 триллионов долларов. За два года госдолг увеличился на 7 триллионов. Этому способствовали активные заимствования на программы по восстановлению экономики во время пандемии. В прошлый раз госдолг достиг исторического максимума в 2019 году, после чего Конгресс приостановил действие лимита заимствований на два года, чтобы не допустить дефолта. В этот раз очередное увеличение потолка госдолга должно пройти без проблем, уверен аналитик 8848 Инвест Александр Копытов.
Понятно, что в последнее время было очень много трат, связанных с финансированием различных госпрограмм, с планом Байдена, с тем, что было очень много социальных расходов, которые требуют больших сумм и единовременных изъятий. Скорее всего, никаких проблем не будет возникать. Они могут возникать в том случае, если есть конфликты между разными партийными ячейками, и Конгресс не может вовремя согласовать повышение планки госдолга, тогда начинают возникать вопросы. А будет ли государство финансировать, не нужно ли будет замораживать зарплаты на время. В общем, это скорее политический вопрос, чем экономический. Как только это согласие будет достигнуто, потолок всегда расширяют, и это не приводит ни к каким долгосрочным последствиям.
Александр Копытов, 8848 Инвест. Всего же за последние полвека Конгресс поднимал потолок госдолга и приостанавливал действие ограничений более 80 раз. А Россия на 2 месяца запретила экспорт аммиачной селитры. А как пояснили в Кабмине, аграриям надо успешно завершить посевную. В этом году в ряде регионов, в том числе в Южном и Северо-Кавказском округах, ожидают раннюю весну, и потребность именно в аммиачной селитре как минеральном удобрении растет. Впрочем, история с запретом экспорта селитры повторяется регулярно, отмечает исполнительный директор Новинамысского азота Сергей Клявлин.
это каждый год такая схема, то есть ежегодно, февраль-март, мы торгуем только на внутренний рынок практически полностью. Все минеральные удобрения, я имею в виду касаемо семитрик, мы продаем только на внутренний рынок, чтобы обеспечить всех аграриев именно под посевную.
Это получается, каждый год бывает такой официальный запрет на экспорт? Или сейчас...
Нет, это не официальный запрет, это нормальное явление, потому что мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день без минеральных удобрений не обходится ни один аграрий. Поэтому это ежегодно, и даже без запрета практически вся продукция входит на внутренний рынок.
Ну и, соответственно, вот получается, через два месяца посев завершится и уже опять вернется.
Да, конечно, да. А потом просто неинтересно. Аграриям будет покупать селитры. И потом сезон селитры начинается уже под зимой, то есть в конце года.
Сергей Клявлин, Невинномысский Азот. На Россию приходится почти половина объема мирового экспорта аммиачной селитры. Ранее первый вице-премьер Белоусов говорил, что рекордно дорогой газ практически остановил производство аммиачных минеральных удобрений, возник дефицит, следом угроза сокращения посевов. Впрочем, по словам экспертов, закупочные цены на аммиачную селитру не менялись с прошлого года, и запрет экспорта всего на два месяца вряд ли окажет влияние.
Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15:27 в Москве. В студии Евгения Симонова. Суд в Грозном арестовал Зарему Мусаеву, жену Саиди Янгулбаева, бывшего судьи Верховного суда Чечни. Об этом сообщили в пресс-службе суда. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде исключения под стражу на два месяца, то есть до 1 апреля. Мусаева арестована по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Рубль укрепился на фоне заявлений Кремля об обеспокоенности санкциями США. Курс доллара сейчас находится на уровне 76 рублей 10 копеек, а евро 85 рублей 99 копеек. Последний раз американская валюта находилась на отметке ниже этих показателей 20 января текущего года, напомнили на Мосбирже. Генпрокуратура готовит запрос об экстрадиции из Италии бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко. Об этом говорится в сообщении ведомства. Ранее стало известно, что у Лисовиченко находили и президента группы «Новый поток» Юрия Навражного. День принято наблюдать за поведением животных, которые вылезают из норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Самый знаменитый сурок-предсказатель в США – это Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания. И о погоде. Завтра в Уфе, Казани, Челябинске и Екатеринбурге минус 2 градуса, в Новосибирске и Нижнем Новгороде 8, ниже нуля, в Красноярске и Барнауле 13 морозов, в Калининграде и Самаре плюс 1, в Краснодаре 12 тепла.
Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
А в Москве 15:30, студия Алексей Панцулеев. Здравствуйте. Российские власти задумались о регулировании метавселенных. Как пишет «Коммерсант», структура Роскомнадзора составила список рисков. Среди них появление маркетплейсов с запрещенными товарами и доминирование цифровых валют, которое будет способствовать нарушению политических границ. Подробности на Business FM. Испанская газета «Паис» опубликовала закрытый ответ НАТО и США на предложение России по безопасности. Ни одно предложение России не было поддержано в полной мере. Ответ НАТО состоит из 5 листов, США из 4. РИА Новости сообщает, что дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США.
Контролю над вооружением в обмен на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, а также обсудить новые договоры по блоку и на условиях, если Россия допустит экспертов Альянса на свои объекты.
В свете публикации документов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил некоторые тезисы вчерашнего заявления Владимира Путина.
три очень важных посыла президента. Первый посыл – это относительно того, что в свое время нас просто обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились, когда президент образно сказал, что по сути нас просто кинули. Второе – это замечание президента о том, что в стратегии национальной безопасности Украины напрямую допускается применение силы для возвращения территорий. То есть доктринально Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым. И в этом случае эвентуально или гипотетически, как хотите, в будущем, в обозримом или в далеком будущем, мы можем столкнуться, когда член НАТО Украина может напасть на Российскую Федерацию. А учитывая количество националистически настроенных там элементов, причем не только внизу, но и наверху в руководстве, этого нельзя исключать. Тогда мы столкнемся с угрозой войны России и блока НАТО. И третье – это то, что насчет политики открытых дверей. Тезис об этом нигде не зафиксирован. Такого тезиса доктринально нет. В статье 10 устава говорится о том, что могут приниматься новые члены, но про открытые двери нигде не говорится. И это тоже очень важно всем напомнить.
Испанская газета «Эль Паис» опубликовала полный ответ НАТО и США по запрошенным России гарантиям безопасности. Могут ли в Кремле подтвердить подлинность этих документов? И по каким из указанных газетой, во всяком случае, пунктов Москва готова договариваться? Вот, например, дать доступ российским инспекциям к объектам ПРО в Румынии в обмен на осмотр аналогичных российских объектов?
Мы ничего не обнародовали, и я не хочу это комментировать. Это вам нужно обращаться, наверное, все-таки в газету «Эль Паис» или к испанскому руководству.
А вообще само публикацию в Кремле?
Мы видели, конечно, да.
Вопрос по санкциям. Вашингтон говорит о разрушительных санкциях, которые заблокируют теоретически банковские операции с долларами в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Обеспокоен ли этим в Кремле? Насколько легко Россия сможет адаптироваться? И разрабатываются ли какие-либо планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы справиться с таким сценарием?
В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо. Соединенные Штаты сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане. Планы есть, планы по хеджированию рисков и по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий. Но еще раз повторяю, мы последовательно призываем Соединенные Штаты отказаться от провокационных действий и отказаться от нагнетания напряженности на европейском континенте.
По поводу странного заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, она в ходе брифинга заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины несет Россия, и она сравнила Российскую Федерацию с лисой, которая кричит с крыши курятника, о страхе перед курами.
Традиционно все-таки Россию всегда с медведем сравнивали, и при всем желании он на крышу курятника залезть не может. Он слишком большой и тяжелый для этого.
На вопрос журналистов о подлинности документов, опубликованных по ИС, пресс-секретарь Песков ответил, что об этом нужно спрашивать у испанского издания. Как публикация этих утечек повлияет на диалог России и НАТО, мой коллега Игорь Ломакин обсудил это с политологом Георгием Бофтом.
Для начала давайте уточним, что же мы сейчас обсуждаем, подлинный документ или некую подделку, ваши мысли.
Похоже на правду, потому что, в принципе, ничего из того, что опубликовано в этой газете, не противоречит тому, что озвучивалось и представителями НАТО, и США, и по косвенной реакции российских лидеров тоже можно было судить о том же самом. Собственно говоря, там нет никаких сенсаций. Примерно такой ответ и ожидался, и теперь он получился письменным, видимо, для того, чтобы он смог утечь. Вот он и утек. По итогу переговоров недавних Блинкена с Лавровым. Та же самая была реакция, то есть открытые двери в НАТО и переговоры по разоружениям. Эти переговоры конкретизированы. Что касается тех условий, которые выдвинуты к России, то тут, возможно, разная трактовка. Мне показалось, что в том документе, который опубликован, ультимативно звучит требование вывода войск из приграничных с Украиной, как они говорят, районов, как предусловие для того, чтобы начать разговор дальше по разоружением. Что касается вывода войск из Приднестровья, Абхазии и так далее и тому подобное.
И даже Крыма то, я хочу обратить внимание.
Да, и Крыма. То это не выглядит как предусловие. Это такая, если говорить на сленге, предъява встречная. Вот вы нам свой список претензий, а мы вам свой список претензий. Вот вы так понимаете, значит, гарантии безопасности и Хельсинский акт совещания по безопасности сотрудничества в Европе. А мы так понимаем. И, значит, вы нам указываете на наше расширение, а мы вам указываем на ваши, скажем так, ошибки, вот мягко.
то, что мы видим, то, что опубликовано, оставляет хоть какие-то шансы для реального диалога? Или все, можно сказать, тупик?
Я продолжаю тупо, без кавычек, стоять на своей точке зрения, что я пока не вижу никаких шансов, чтобы ситуация улучшилась, без того, чтобы она сначала значительно ухудшилась. Мы, по-моему, на пути вот к этому второму варианту по-прежнему. Я, честно говоря, не думаю, что Москва так вот сейчас поднимет лапки и скажет, ну ладно, мы погорячились, давайте разговаривать о ракетах средней дальности.
А вот, кстати, про ракеты я вас спрошу. Утечка сначала в Bloomberg была, даже не в El País, о том, что США предложили России инспекцию томагавков, которых нет на территории Польши и Румынии. В ответ, конечно, Москва должна допустить натовских инспекторов на свои территории к своим ракетам. Что думаете по поводу этой идеи, ее перспективности?
Думаю, что она не очень перспективна. Они допустят наших инспекторов туда, обещают не размещать, но также они говорят, что мы выберем еще две ваши точки запуска ракет, которые мы тоже обозначим как те, из которых они, эти ракеты, должны быть убраны. Ну, кто же на такое пойдет?
Георгий Ибов, политолог. Предложение о взаимной инспекции содержит определенные лукавства, считает военный обозреватель газеты «РУ» полковник запаса Михаил Ходоренок.
Количество этих ракет, этих объектов ограничено и не представляет собой значительной величины. И в случае возникновения вооруженного конфликта, например, тот же самый любой эсминец с управляемым ракетным оружием ВМС США, он несет на своем борту более 100 таких ракет, ну, например, версию Flight 3. Это чуть ли не на порядок больше, чем может быть размещено на объектах в Польше и Румынии. Так что в случае вооруженного конфликта, гипотетического, потенциального, значительно большая угроза ракетная может быть создана кораблями военно-морских сил Соединенных Штатов. Ну, нам надо опасаться не только американских эсминцев. В принципе, всего того спектра вооружений военной техники, которая имеется на оснащение вооруженных сил как Соединенных Штатов, так и Североатлантического альянса. Но пока какие-то ударные вот системы, тем более наземного базирования, в непосредственной близости от границ Российской Федерации, их пока не развернуто.
Михаил Ходоренок, военный обозреватель газеты «РУ». А стоит ли ждать каких-то изменений в переговорах после того, как ПАИС обнародовал ответ США и НАТО на предложение России, комментирует главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Первая проблема – это проблема перетягивания каната, дипломатического. Россия предложила свою повестку для переговорного процесса. НАТО же со своей стороны выдвинула контрповестку. Вот давайте разговаривать вот так, как мы предлагаем. Если Россия скажет, ну ладно, тогда мы наше предложение забираем назад с точки зрения их архитектуры и будем брать за основу вашу архитектуру. Но, насколько я понимаю, самое лучшее, что мы можем в этих условиях предположить – что, может быть, стороны с течением времени, и то непонятно каким временем, будут двигаться навстречу друг другу, как это обычно бывает на торгах на бирже. А озвученный котировок, кстати сказать, НАТО тоже выдвинуло заведомо неприемлемые условия. Поэтому, может быть, найти вот эту какую-то золотую середину. И второй вопрос. В этих условиях будет ли дальше продолжены эти переговоры? Я думаю, что сегодня очень многое решится после визита президента Российской Федерации в Пекин, в Китай, на открытие игр. Я думаю, что там, где будут обсуждены вот эти вопросы, и в зависимости от этого уже дальше можно строить какие-то предположения относительно того, что будет происходить. Демонстрация мускулов мне представляется пока наиболее вероятным способом, чтобы, может быть, подтолкнуть стороны к этим переговорам или еще раз понять, что происходит в отсутствии этих заведомо неприемлемых позиций. Просто растет военная эскалация, которая на определенном этапе может просто выйти из-под контроля. У меня такое ощущение, что диалог подходит к концу. Нельзя до бесконечности озвучивать одни и те же позиции в расчете на то, что где-то вдруг в сторону увидят какой-то зазор.
Подходит диалог к концу. Это что означает? Что после окончания диалога должно произойти?
Дальше идет эскалация военной напряженности.
Владимир Васильев, Институт США и Канады. Добавлю, что в пресс-службе Кремля сообщили, что планов по новым переговорам президентов России и США пока нет.
Слова, проверенные делом. Урок, который я извлек и которому следую всю жизнь, состоял в том, что надо пытаться, и пытаться, и опять пытаться, но никогда не сдаваться. Еще не все колеса изобретены. Мир слишком удивителен, чтобы сидеть сложа руки. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Олимпийская дисциплина.
Первые попытки создать некое подобие современного сноуборда предпринимались еще в 1929 году, но лишь к середине 60-х любители экстремальных видов спорта оценили новинку. Первые открытые соревнования по сноуборду прошли в 1981 году в Вудстоке, штат Вермонт, США. А вышедшие на экраны в начале 80-х фильмы «Апокалипсис» и «Огонь и лед», в которых снимались сноубордисты, принесли этому спорту мировую известность. На первой же Олимпиаде в 1998 году в Нагано из-за допингового скандала за сноубордистами закрепилась репутация плохих парней. Тем быстрее сноуборд с его зрелищностью и высокими скоростями стал одним из самых любимых олимпийских видов спорта.
Олимпийская дисциплина на Business FM. Компании и корпорации.
В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
Отчеты и планы.
Мегафон и Эльгауголь развернули частную беспроводную сеть на крупнейшем месторождении коксующегося угля в России – Эльгинском. Базовые станции ЛТЕ построили на площади более 10 тысяч гектаров. Они гарантируют высокие скорости передачи данных, а переход на наземное телеком-оборудование позволит компании отказаться от спутниковых каналов связи и внедрить на предприятии технологии виртуальной и дополненной реальности. Как заявила директор по развитию корпоративного бизнеса Мегафона Наталья Талдыкина, частная ЛТЕ-сеть Мегафона на крупнейшем месторождении угля в Якутии поможет компании «Эльгауголь» в цифровизации сложных производственных процессов, связанных с мониторингом и контролем энергоснабжения, а также позволит внедрить систему видеонаблюдения там, где ранее реализовать ее было невозможно. Авиакомпания «Узбекистан Airways» 6 февраля значительно увеличит число прямых рейсов из городов Узбекистана в Москву. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. Ранее компания сообщала о планах ввести в самолетах Airbus A320 наряду с традиционными типами размещения, такими как бизнес-класс и эконом-класс, новый вариант – полный эконом-класс. Тарифы на такие перевозки будут ниже обычных на 20%.
Отставки и назначения.
«Макдональдс» в России сменил гендиректора. Им назначен вице-президент по трансформации компании Олег Пороев, сообщила пресс-служба «Макдональдс». Нынешний гендиректор Марк Карена покинет компанию в конце февраля. Он руководил «Макдональдс» в России с 2018 года. Почему решено сменить руководство, не сообщается. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15:46 в Москве, у микрофона Алексей Пантелеев. Российские власти задумались о регулировании метавселенных. Как пишет коммерсант, структура Роскомнадзора составила список рисков, среди них появление маркетплейсов с запрещенными товарами и доминирование цифровых валют, которое будет способствовать нарушению политических границ. Сбербанк повысил ставки по ипотеке. Теперь кредиты на покупку как новостроек, так и готового жилья Сбер выдает по ставке чуть выше 10%. Банк повысил ставку одним из последних среди крупнейших игроков. Ждать ли дальнейшего роста? И газета «Нью-Йорк Таймс» купила популярную игру «Wordle». Как заявлено, за семизначную сумму онлайн-игрушка теперь появится на сайте газеты. В чем смысл такой покупки? Подробности на Business FM. Российские власти задумались о регулировании метавселенных, а соответствующим исследованием научно-технического центра ГРЧЦ, это структура Роскомнадзора, пишет газета «Коммерсант». В этом центре составили список рисков, среди них доминирование цифровых валют в метавселенных, которое будет способствовать нарушению политических границ, еще один риск – появления маркетплейсов с запрещенными товарами, виртуальные аватары, которые будут использоваться жителями метавселенных, опасность с точки зрения утечки персональных данных, кроме того, в таких пространствах могут появиться новые протестные акции и политические партии. Мнение о том, нужно ли России отдельное законодательство по метавселенным и каким оно должно быть, высказывает аналитик сети онлайн.ру Андрей Блинов.
Формирование идеи акции подростков. Извините, это сейчас существуют игры с насилием, с